Глава первая. Интерлюдия первая. Москва. Леонид Брежнев. После возвращения из Крыма генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сразу озадачил своего помощника, Александрова Агентова.
«Андрей, подними для меня всю информацию по избирателю Куприяновичу».
«А что конкретно требуется, Леонид Ильич?» – уточнил Александров Агентов.
«Если жив, то чем занимается сейчас? Но главное о том, что там за такое изобретение по радиотелефону», —
выдал подробности генсек. «Сделаю, Леонид Ильич», — пообещал помощник. На сбор информации у помощника генсека ушло 3 дня. На 4-й день помощник появился у Брежнева. Леонид Ильич для начала прочитал отчет, в котором была отражена фактически полная автобиография изобретателя и радиоинженера Куприяновича Леонида Ивановича. После этого генсек открыл свой блокнот. С некоторых пор он пользовался таким, делая пометки для себя, и посмотрел на слова «радиотелефон», «сотовая связь» и «массовое распространение».
«Андрей, пригласи-ка ко мне этого инженера. Хочу с ним лично познакомиться. Например, на завтра, 3:00 PM,
– велел Леонид Ильич. Помощник кивнул головой и вышел из кабинета генсека. А Леонид Ильич задумался, по каким причинам отказались в 60-х от радиотелефонов. Немного порывшись в своей памяти, Ильич вспомнил. На основе изобретений Куприяновича создали радиосвязь «Алтай». Такая связь имеется в автомобилях крупных руководителей, в том числе у Брежнева. Аппаратура «Алтая» была громоздкая, но в то же время гораздо дешевле варианта, что предлагал Куприянович. И тогда коллегиально решили оставить именно «Алтай». Решение принимали на Политбюро. Без сомнения, более дешевый вариант подходит лучше, чем радиотелефон. Но и для массового пользования радиотелефон – это просто роскошь. Брежнев вновь пододвинул к себе отчеты Александрова Агентова. Здесь имелась не только биография изобретателя, но и выписки, где и кто такую связь развивает за границей. Неожиданно удивило то, что Финляндия фигурирует в этом списке на ведущих ролях. Не говоря уже о США. Ильич не сомневался, что система «Алтай» прослужит долгие годы, выдавая устойчивую связь. Но в мировом масштабе в этом направлении СССР может оставаться позади передовых технологий. В голову пришла мысль, почему бы не подключить к этому вопросу промышленную разведку? Таким вопросом занимается ПГУ. Немного подумав, Брежнев решил пригласить на разговор с изобретателем еще Цвигуна и Крючкова. Когда радиоинженер Куприянович появился в кабинете у Брежнева, генерал-полковник Цвигун и генерал-лейтенант Крючков уже находились здесь, но не в форме, а в гражданских костюмах. Куприянович робко остановился на пороге кабинета.
«Здравствуйте, товарищ Брежнев», —
сильно волнуясь, поздоровался изобретатель.
«Здравствуйте, Леонид Иванович. Вы проходите, присаживайтесь. У нас к вам будут вопросы. Вот и ответственные товарищи послушают», —
доброжелательно предложил Леонид Ильич, но имена ответственных товарищей не назвал. Инженер-изобретатель прошел к столу совещаний, присел на свободный стул, как раз напротив сидящих незнакомых ему мужчин. Со стороны было заметно волнение инженера.
«Не волнуйтесь, Леонид Иванович. Вас пригласили как специалиста в радиотехнике. Итак, перейдем к делу. В 1957 году вы изобрели переносной радиотелефон ЛК-1. Даже получили патент на устройство вызова и коммуникации каналов радиотелефонной связи. В то время руководство страны не рассмотрело перспективность такого изобретения, о чем я очень сожалею сейчас. Но времена меняются. Меняется и мнение руководителей. Скажите, Леонид Иванович, вы сейчас могли бы продолжить работать в этом направлении? Наверняка интересуетесь зарубежными работами. Руководство страны может предложить вам возобновить разработку телефонии в таком направлении. Что скажете?»
Сразу перешел к делу Леонид Ильич.
«Конечно, я интересовался разработками за рубежом. Как минимум теми, что имеются в общем доступе. Наша система «Алтай», безусловно, хороша. Устойчивая связь, надежность, но она быстро устареет по сравнению с зарубежными разработками», —
ответил инженер. Некоторое время Куприянович рассказывал о разработках мобильной телефонии. Изобретатель сыпал техническими терминами, в которых присутствующие не разбирались, но не прерывали инженера, давая ему возможность выговориться. Брежнев понимал, что перед ним сидит тот человек, который нужен для того, чтобы догнать западных разработчиков, а возможно даже вывести СССР на передовые позиции.
«Леонид Иванович, что потребуется для того, чтобы инженеры могли эффективно работать в этом направлении? И вы не сказали, согласны или нет, поработать для нашей страны в этом направлении»,
произнес Брежнев, как только инженер сделал паузу в своем диалоге.
«Мне было бы очень интересно поработать в этом направлении. А что для этого надо? Скажем, оборудованная лаборатория, команда, желательно из молодых специалистов, которые очень стремятся к знаниям в этом направлении», —
ответил Куприянович.
«Очень хорошо. Место вам предоставят в НИИ связи. Команду подберете сами. Для этого у вас будут все полномочия. Благодарю, Леонид Иванович, что согласились поработать для страны. С вами свяжутся в ближайшие дни. Получите все инструкции. Более вас не задерживаю. Всего вам хорошего»,
произнес Брежнев, давая понять, что разговор с инженером закончен. Инженер-изобретатель попрощался и покинул кабинет генерального секретаря. Как только изобретатель вышел из кабинета, Брежнев посмотрел на сотрудников КГБ, которые тоже смотрели вопросительно на генсека.
«Семен Кузьмич, приставь к нему в отдел своего человека, чтобы секретность соблюдалась. А главное, дело должно двигаться хорошими темпами. Отстали мы от капиталистов в этом направлении. Будем нагонять и перегонять»,
дал распоряжение генсек для главы КГБ.
«Возьму под личный контроль, Леонид Ильич»,
коротко ответил Цвигун.
«Владимир Александрович, от внешней разведки потребуются максимальные усилия, чтобы раздобыть нужные разработки, как в Финляндии, так и в США. Сделать следует в кратчайшие сроки, по возможности»,
дал установку генсек для начальника ПГУ.
«Понял, Леонид Ильич, будем работать»,
коротко ответил Крючков.
«Более вас не задерживаю»,
произнес Брежнев. Цвигун и Крючков поднялись со своих мест, попрощались и покинули кабинет генерального секретаря. Проводив уходящих взглядом, Брежнев вспомнил Михаила Егорова. Как же полезно порой послушать мысли молодежи. Не зря народная мудрость говорит: «Устами младенца глаголит истина». Август, 1976 год. Рашид Абдулин. Эпизоды. Из Анапы Рашид вернулся в субботу, в последнюю неделю августа. Раздал мелкие подарки родителям и сестре. После этого сразу побежал в гараж за своей Хондой. Соскучился по мотоциклу. Прежде чем проведать друзей, решил заскочить к Егоровым. Он поздравлял Катю по телефону, но приготовил подарок, который купил у моряков заграничного плавания. Это была большая раковина. Моряк, у которого Рашид купил морскую диковину, ходит в рейс к берегам Индии. В общем, подарок необычный. Кате должен понравиться. Хотел для начала воспользоваться таксофоном, но раздумал. Пусть будет для Кати сюрпризом. Подъехал к дому Егоровых, оставил байк, бегом забежал в подъезд, быстро поднявшись на нужный этаж. Перед дверью Егоровых Рашид постоял, унимая волнение, а потом нажал на кнопку дверного звонка. Открыли не сразу. Прошло минуты три. Рашид вновь нажал на звонок. Наконец-то забрякал открываемый звонок. Послышалось ворчание Кати. Ее явно разбудил дверной звонок.
«Ну, какого лешего названивать? Чего народу не спится, ведь выходной!»
Позевывая, ворчала Катя. Дверь открылась. Рашид увидел взлохмоченную Катю, которая, не стесняясь, зевала. Одета в легкий халатик, через полы халата просматривалось бедро девушки. Екатерина, разглядев сонными глазами Рашида, почесала затылок, тем самым еще добавила лохматости волосам.
«Рашид, привет, мой рыцарь. Как скатался в Анапу? Чай будешь, рыцарь?»
Зевая, произнесла Екатерина и отодвинулась в сторону, пропуская Абдулина в квартиру. У Рашида, как назло, язык будто к небу прирос, а слова где-то прятались. Но боже, какая же она милая и красивая. Какая-то своя, родная. Так и хотелось обнять девушку и прижать к себе. В груди Рашида развивалось тепло. Прямо заплакать хочется от умиления. Но слова пропали. Абдулин костерил себя мысленно за то, что совсем не умеет разговаривать с девушками. А с Катей вообще отдельная тема. Она будто колдунья, завораживает его так, что он превращается в соляной столб. Растерялся Рашид, пытаясь сказать, что у него подарок, но язык его не слушался, что вызвало у Кати веселый смех. Катерина смеялась, но не обидно, а как-то по-дружески, отчего еще больше нравилось Рашиду.
«Ну, чего экаешь и мэкаешь? Русский язык забыл. Проходи, мой рыцарь, не стой, как истукан каменный».
Катя прихватила Рашида за рукав и втянула в квартиру. От девушки чувствовался аромат молодого и чистого тела. В эти мгновения Рашид понимал, что ему не нужна другая девушка. Он будет добиваться успехов, чтобы она обратила на него внимание.
«Я это... Короче, у меня подарок, вот».
Рашид достал из рюкзака раковину и протянул Кате. На раковине была сделана надпись. Катя повертела подарок в руках и прочитала. «Лучшей девушке в мире, Екатерине, от друга Рашида. Какая она огромная!» Вслух произнесла Катя, вертя раковину в руках.
«Моллюски какие-то, но я название не запомнил. Вроде и Ламбия»,
быстро произнес Рашид. При этом он уже не заикался.
«Спасибо, Рашид, ты настоящий друг. Дай я тебя расцелую, но только в щечку».
Катя обхватила Рашида за шею, прижалась и поцеловала в щеку целых 2 раза. Абдуллин покраснел. Он даже почувствовал, как у него горят уши. А еще он почувствовал Катину грудь. От этого смутился сильнее.
«Пошли, я тебя чаем напою. Тортика нет, зато есть пирожки с луком и яйцом, а еще с печенью. Не сомневайся, это вкусно».
Екатерина протянула Рашида на кухню. Усадив гостя на стол, Катя захлопотала возле кухонного гарнитура, поставила чайник, достала сковородку, чтобы разогреть пироги.
«А Миха где?»
– спросил Рашид, пока Катя разогревала пироги.
«Малой еще не приходил, на днях появится», – ответила Катя.
Разогрев пирожки и приготовив чай, Катя все выставила на стол, а сама убежала в комнату с возгласом, что она чуть не забыла. Вскоре она вернулась, выложив на стол брелки для ключей. 3 брелка с логотипом Honda, а 1 с логотипом Yamaha.
«От меня комплименты. Тебе и ребятам, Сашке с Юриком. Ты можешь выбрать для себя любой. Заодно передай Сашке Волкову и Хохлом»,
пояснила Катя, усаживаясь за стол напротив Рашида. У Екатерины Рашид просидел почти час. Она рассказывала о поездке в ГДР, а Рашид любовался девушкой. Потом он рассказал, как провел лето в спортивном лагере, выиграл соревнования между отрядами.
«Молодец, не посрамил честь уральцев. Осенью будут соревнования?»
«Обязательно будут», – ответил Абдуллин.
«Ты мне сообщи, хочу поболеть за тебя», – заявила Катя.
Через 10 минут Егорова сообщила, что ей пора собираться. Рашид попрощался с Екатериной и вышел из квартиры. Настроение у него поднялось на высокий уровень от общения с Катей. В эти минуты он понял, что тренер был прав в том, что требуется частое общение с мечтой, чтобы быть постоянно у нее на глазах, а главное – стать полезным. Тогда она обратит на него внимание в совершенно другом ключе. Абдуллин подумал, что он обязательно завоюет Катино сердце. Сентябрь, 1976 год. Свердловск. Михаил Егоров. До 1 сентября я успел напечатать 5 глав завершающей серии цикла книг «Воин в темноте». Если полгода назад думал, что увеличу количество серий, то сейчас твердо решил. Нет, пора заканчивать. Есть другие сюжеты, но обязательно берусь за «Солдатскую правду». Что касается книги для Брежнева, то возьмусь за нее не раньше октября. Тем более меня с этой книгой пока не торопят. Но вернусь к школьным делам. Итак, 1 сентября. Температура воздуха прохладная. Правда, дождя нет, и на том спасибо. Я пришел в одном костюме, так что сейчас мне немного зябко. Школьная линейка проходит на футбольном поле. Ждем директора школы. Она точно выступит с приветственным словом. Нас хоть и построили, но школьники продолжают болтать между собой. После летних каникул у всех полно впечатлений, которыми не терпится поделиться с одноклассниками. А у меня как-то не задалось. В прошлом учебном году сойтись с одноклассниками. Скорее всего, я сам в этом виноват. Меня приглашали ребята на тусовки, но мне же некогда, занят тем, что пишу книги. Это влияние моего взрослого разума на поведение. Юность порой рвется наружу, чтобы совершать безумство и глупости. Но я, тот, что из 21 века, сдерживаю темперамент тинейджера. Нормально общаюсь только со своим соседом по парте, Бородиным Сергеем. Мы и живем с ним в одном доме. Тренируемся в секции борьбы, только он в группе самбо, а я в группе дзюдо. Тренера у нас тоже разные. Бородин мечтает о спортивной карьере. После школы планирует поступать на физфак. Пока Сергей болтает с пацанами из нашего класса, я осматриваю весь строй школьников. Девчонки нарядные, в белых фартуках с бантами. Пацаны старших классов в костюмах. Тех, кто из средних классов в школьной форме единого образца. Темно-синий костюм, брюки и куртка. Что-то вроде джинсовой, но из обычного материала. Ввели эту форму 73-го года, а с прошлого уже в обязательном порядке положено носить всем. Старшеклассникам дали послабление, обязав ходить в школу в костюмах. Некоторые пацаны пытаются ходить в классических джинсах с пиджаком, как, собственно, и я делал. Но наша директор за такие вольности гоняет, а правильнее сказать, выгоняет из школы, если попадешься ей на глаза. Лично меня директор не выгоняла, но жесткое предупреждение сделала, так что я не дразню гусей. Прихожу в костюме в школу. Не стоит лишний раз идти на конфликт. Интересно, кто в этом году будет водить первоклашку с колокольчиком? Наверняка кто-то из отличников.
«Миха, а ты где летом отдыхал? Смотрю, загорелый, как индеец!»
Отвлекает меня от моих размышлений Серега Бородин.
«В Крыму, в доме отдыха, чуть южнее Ялты».
Отвечаю я без подробностей.
«Шикарно! А я в деревне у деда с бабушкой все лет провел. Тоже здорово! На лошадях накатался, по самой не хочу!»
Начал говорить Бородин.
«А я вот слышала, что ты, Егоров, в ГДР ездил этим летом».
Влезла в наш разговор Блохина Ольга.
«Ух ты, какая информированная! Про поездку в ГДР говорить не хочется. А вчера до поздней ночи над книгой сидел. Не выспался конкретно. А с отцом утром не поспоришь. Выписывает волшебный пендель, бегом на пробежку и зарядку. А еще мне не нравится, когда девчонки чисто по фамилии обращаются.
Что, имени не знает?»
«И где же так громко говорили про меня, что даже ты услышала?» На всякий случай переспросил я Блохину.
«У меня бабушка работает в Дворце молодежи. Рассказывала, что Егорова Катя с ансамблем «Время вперед» уехали на гастроли в ГДР», — ответила Блохина.
Рядом стоящие девочки навострили ушки, да и пацаны начали прислушиваться.
«Где я, а где ансамбль «Время вперед»? Никуда я не ездил с ансамблем», — спокойно ответил я.
«В общем-то, я ни разу не соврал. С ансамблем «Время вперед» я действительно не выезжал за рубеж».
«Не пойму, чего ты отпираешься? Моя бабушка не могла ничего напутать», — настойчиво уперлась Блохина.
«Тем не менее, это так. В бухгалтерии Дворца молодежи можно посмотреть списки тех, кто выезжал в ГДР на гастроли. В том числе там указаны сопровождающие лица. Пусть твоя бабушка проверит факты, а не распускает слухи».
Постарался я привести аргументы. «Сам не знаю почему, я начал отпираться от поездки, но сейчас уже отыгрывать назад поздновато. Хотя проще было сознаться, но я уперся. Наверное, во мне заиграл характер юноша. Созрела глупая ситуация».
«Бабки они такие, услышат звон, да не знают, где он. Распускают сплетни. А может, бабуся выжила из ума, в этом причина», —
произнес кто-то из пацанов. Я не понял, кто сказал из ребят, так как смотрел на Ольгу Блохину. Зато Ольга сразу опознала говорившего.
«Сам ты выжил из ума, козел рогатый!» —
вскипела Ольга из-за оскорбления в сторону бабушки, чем вызвала смех пацанов. Громче всех засмеялся Рогов Андрей. Наш класс постепенно сбивался в кучу, ломая строй. В этот момент на сторону Блохиной встала комсорг нашего класса, Соболева Наташа.
«Егоров, от нашей комсомольской организации запрашивали твою характеристику еще в июне. Мы с нашим комсоргом школы Цветковой Галиной писали такую. Как я поняла, запрос был из КГБ. И, кстати, ты утаил то, что тебя наградили орденом», —
громко заявила комсорг класса. Слова комсорга произвели эффект разорвавшейся мины. Теперь всем стало любопытно, за что мне дали орден и по каким таким причинам мной интересуется КГБ. Вот же засада, подумалось мне. Проще было рассказать о поездке в ГДР.
«Выкладываешь все как на духу. А еще поклянись честным комсомольским словом, что ты нам не врешь», —
вцепилась в меня Блохина, почувствовав поддержку от комсорга класса. «Сюр какой-то, честное слово». Я огляделся. На лицах девочек и пацанов сквозило любопытство. И как мне выгребать из такой ситуации? Однако тот пацан, что сидит внутри меня, на какое-то время взял верх над взрослой сущностью. А юноши склонны к тайнам и преувеличениям.
«Не могу рассказывать, сами понимаете, густайно», — ответил я, надеясь, что от меня отстанут.
Но не тут-то было. Слово «густайно» еще больше возбудило интерес одноклассников.
«Ой, Егоров, ты что, шпион?» —
со вздохом произнесла Огурцова Дарья.
«Дура, шпионы – это американцы. Наши же не шпионы, а разведчики», —
авторитетно заявил Жданов Максим.
«Сам дурак», —
огрызнулась Огурцова, но на нее шикнули, и она замолчала.
«Обалдеть», —
Восхищенно произнесла наша любительница книг Гришина Лена. Я же подумал, что похоже погружаюсь в непонятную историю, а главное из-за пустяка. Просто было лень рассказывать о ГДР. Я это смело могу назвать. Я не хотел привлекать внимание к себе. Не привлек. Вашу японо-мамашу. Возникла пауза. По лицам одноклассников я видел, что они в своих фантазиях записывают меня в секретную службу внешней разведки. Даже боюсь представить, какие пойдут сплетни по школе.
Егоров, а почему тебя наградили орденом трудовой славы, а не каким-нибудь боевым орденом или медалью?
Вмешалась комсорг Соболева Наташа, подозрительно прищурившись.
Ты, Соболева, хоть и комсорг, но жутко недогадливы. Кто же тебе скажет правду, тем более в КГБ? Специально запутывают, чтобы американцы и прочие капиталисты не распознали о секретных заданиях. Не удивлюсь, если Егоров и писателем является под прикрытием. Все продумано до мелочей, никто не подкопается.
Вновь вставил авторитетное слово Жданов.